Один из христианских авторов, Тим Стаффорд, он дал несколько вот таких видов сомнений, которые, возможно, стоит нам упомянуть также в этой главе. Я уже говорил, вот это личностное сомнение кризиса. Это первые сомнения, которые приводит Тим Стаффорд. Они возникают как раз во время личных кризисных переживаний. И вот здесь, друзья, нужно держаться. Вот, порой пересмотреть, вот, как Библия говорит, вспомни, с какого рва Бог извлек тебя, да. Вот вспомни весь путь, которым Бог вел тебя до этого момента. И Бог не поменялся, Библия говорит. Вот Библия очень много говорит о верности. Вот где-то нужно сражаться, и порой говорится о сражении вот, серьезном. Вот относительно греха Библия говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь. Иуда в своем послании пишет, что я хочу призвать вас подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть вот действительно нужно порой вот держаться убежденности, держаться истин, которые мы видим, что они абсолютно истинны, их невозможно оставить, как черное и белое, но, возможно, нет вот тех чувственного восприятия, нет какой-то, может быть, нам кажется, что что-то не так. Вот в личной трагедии, в личном кризисе мы больше полагаемся на наши убежденности. И как мы говорили о том, что причины, как это, когда мы меняем мировоззрение, это первая причина интеллектуальная, могут возникнуть у вас вот какие-то интеллектуальные сомнения. И заметьте, Библия говорит о том, что духовная война это по сути битва или сражение конкурирующих идей, утверждений, мыслей, учений. Когда Библия говорит о лже-пророках, когда Библия говорит о лже-учителях, она как раз говорит об учениях, она говорит вот как раз о ложных взглядах. Антихрист – это тот, который как раз навязывает ложные учения. Библия, вот, в частности, апостол Иоанн в своих посланиях очень много об этом говорит, и Петр об этом говорит. И здесь я хотел бы привести несколько вот таких видов интеллектуальных сомнений. Буквально кратко, мы не будем углубляться в них, но они важны нам и нужны для нашего понимания, вот, для развития дальнейшего нашего курса, когда мы будем касаться практических вопросов и ответов. И вот виды интеллектуальных сомнений. И мы с вами, рассматривая различные мировоззрения, мы уже говорили об атеизме. Я думаю, что вот атеизм, он ставит под сомнение существование Бога. И здесь, конечно же, стоит подчеркнуть, что вера в то, что Бога нет, вера в то, что Бога нет, она порой требует большего усилия веры, нежели вера в то, что Бог есть. Я хотел бы привести вот простой пример. Если я не ошибаюсь, об этом говорит Рональд Нэш. Может быть, и другие авторы, но я постарался найти источники и не сумел перед записью этого курса. Но вот если бы вам попросили, если бы вы выбрали два человека и попросили у них дать ответ на такой вопрос. Есть ли золото в Китае? И вот одному человеку нужно было бы доказать, что золото в Китае есть, а другому человеку нужно было бы доказать, что золота в Китае нет. И давайте просто сравним вот объем работы, который каждому из этих людей нужно было бы выполнить. По сути, доказать, что золото в Китае есть, намного проще. Потому что вот где-то, может быть, переработав какой-то объем руды, вы нашли, возможно, там сотую долю грамма золота, и это достаточно, вам больше не нужно ничего делать. Вы можете сказать, вот золото в Китае есть. Но представьте, как, насколько больше и сложнее предстоит задача, если перед нами стоит задача доказать, что золота в Китае нет. Это нужно не просто определенный объем руды переработать, это нужно все недра переработать, это нужно всю воду переработать. Это буквально нужно заглянуть во все кошельки каждого китайца и во все сберегательные ячейки банка. Нужно буквально проверить все, потому что хотя бы где-то маленькая вот частичка золота найдется, или находится, а вы там еще не посмотрели, вы не можете утверждать, что золота в Китае нет. То есть вы должны буквально знать все о Китае и о китайцах, чтобы сказать, что золота в Китае нет. Вот то же самое касается веры в то, что Бог есть, или веры в то, что Бога нет. Чтобы сказать, что Бога нет, это нужно быть всезнающим. Это нужно быть вездесущим, это нужно вот проникать в все пространство, во всю Вселенную. Поэтому действительно нужно иметь намного больше веры, или нужно быть действительно не думающим человеком. Библия говорит, что сказал безумие в сердце своем, нет Бога. И здесь это не оскорбление, это просто как раз вот это факт, то, что человек где-то не приложил усилий, он не пользуется разумом в этом вопросе, он не делает логические выводы. И, конечно же, нужно только лишь осмотреть глубину творения, удивительность творения, вот, сложность творения, вот этот несвижаемый уровень сложности, который говорит о том, что вот медленного эволюционного развития просто быть не может, речи об этом даже не идет. И прочитать библейский аргумент, что каждый дом устрояется кем-либо, а устроившим все есть Бог, чтобы прийти к выводу, что Бог есть. И вот в данном случае мы понимаем, что порой верующие в то, что Бог есть, им намного легче верить в это. Ну, мы все равно говорим о том, что вот есть вот эта категория неверующих, которые ставят под сомнение факт существования Бога. И действительно, Библия говорит о том, что вот князь века сего ослепил умы, и вот они смотрят на очевидные факты и пытаются дать объяснение им, еще больше заблуждаясь и запутываясь. Вот объяснить существование мира без Бога и происхождение мира без Бога, насколько, это настолько сложно, практически невозможно. Это как если бы попытаться решить уравнение 2 плюс 2 равняется x, но при условии, что x не должен равняться 4. То есть мы берем за основу, что Бога просто быть не может, и вот тогда пытаемся решить все остальные вопросы касательно творения, происхождения Вселенной. И все указывает на Творца, но мы договорились, что просто быть его нет. И вот таким образом мы пытаемся разрешить вот интеллектуальные сомнения относительно существования Бога. И это первый вид таких вот сомнений интеллектуальных. Если вы один из таких, которые стоят на позиции, что Бога просто быть не может, то, возможно, пересмотрите свои взгляды. Возможно, задайте вопросы, убедитесь, насколько проще верить в то, что Бог есть, нежели верить в то, что Бога нет. Это первая возможная группа. Вторая группа, вот тех, которые имеют интеллектуальные сомнения, можно назвать их агностиками или скептиками. И это позиция, утверждающая, что невозможно знать, существует Бог или нет, или мы не можем знать наверняка. Но мы немножко касались этого в первой части нашего курса, стоит вернуться туда, потому что невозможно жить в соответствии с этой позицией или с этими взглядами по отношению к другим вот вопросам повседневной жизни. Если мы ничего не можем знать наверняка, тогда действительно вот эта позиция, она закончится депрессией, и она самоуничтожающая, потому что мы тогда вообще ничего не можем знать наверняка, и даже утверждение вот скептицизма не можем знать наверняка. А если мы говорим о том, что истины нет, тогда абсурдны все наши попытки установить истинный диагноз, возможно, болезни. Если мы говорим, что истины нет и не стоит утверждать что-либо о Боге, тогда действительно немножко неразумно и нелогично мы выглядим, когда мы пытаемся заниматься наукой и исследованиями научными. Но если истины нет, тогда мы не можем никогда установить истинную причину каких-либо событий. И хотя мы понимаем, что эти вот сомнения агностиков или скептиков, они абсолютно нелогичны, нездравы, множество людей приписывают себя к этой категории, что я просто скептик по жизни, вы мне ничего не докажете. Здесь, друзья, здесь, возможно, даже они не то, что человеку не, мы не можем доказать, просто человек не хочет слышать доказательства. Это одна из, возможно, печальных таких фактов, один из печальных фактов относительно состояния человека. Человеку порой удобно что-либо не замечать. Есть еще одна группа вот интеллектуально сомневающихся, можно звать их циниками. И вот что есть циники или почему так говорят, Вот когда под сомнение ставятся мотивы других людей. Цените, считая, что поступки всех людей, они очень эгоистичны. И если вы говорите мне что-то, если вы пытаетесь склонить меня в то, чтобы я принял ваше предлагаемое вами мировоззрение, скорее всего, что вы имеете какие-то очень глубокие, корыстные такие, нечистые, эгоистические мотивы. Поэтому, даже если мне будет казаться это здраво и правильно, я не буду принимать ваш взгляд, потому что я твердо убежден в том, что вы это делаете не из чистых мотивов побуждения. И, конечно же, в данном случае Библия говорит о том, что вот с такими людьми, когда мы общаемся, то, возможно, стоит, чтобы наши дела не свидетельствовали громче, чем наши слова. Вот когда люди будут видеть чистую богобоязненную жизнь, как говорит Петр, вот тогда они будут посрамлены, они будут постыжены, они будут, уста их будут закрыты. И где-то Библия говорит о том, что верующий человек, состоящий в браке с неверующим, он может быть без слов даже приобретать своего супруга или супругу, когда они будут видеть их жизнь. Но в наши дни больше распространены следующие, четвертая, пятая, возможно, категория или группа сомневающихся. Четвертая группа – это те, которые относят себя к гуманистам. Кто такие гуманисты? Почему вот мы говорим о гуманистическом мировоззрении сегодня? Почему это настолько распространено? Гуманизм ставит очень высоко человеческий разум. То есть разум ставится выше всех авторитетов. Он является вот наивысшим авторитетом в определении истины. То есть если человечество будет иметь достаточно времени, то оно будет способно разрешить все свои проблемы. То есть там просто еще недостаточно времени. Мы еще не обо всем думали, мы не все, так сказать, исследовали. И гуманисты, они отрицают греховную испорченность человеческой природы. Вот один из известных, Плато, считал, что если бы человек был научен, что хорошо, а что плохо, то он бы никогда не выбрал вот, поступать плохо. Поэтому решение всех проблем человечества не в примирении с Богом, а в образовании. То есть нам нужно дать образование человеку. Мы можем написать на этом чистом листе бумаги, что хорошо, что плохо. Окружение портит человека. Поэтому нужно вырвать вот из тьмы, из суеверий, дать ему правильные, чистые идеалы. Человек всегда склонен поступать правильно. То есть гуманизм, он где-то отрицает греховную испорченность или греховную испорченность природы человека и возвышает разум человека как действительно способный все постичь, все познать, все разрешить и дать ответ на все остальные вопросы. И пятая группа, мы говорим, материалисты, которые относятся к тем, отрицающим что-либо метафизическое. Вот материалист признает только материю как составляющую истинной реальности, и поэтому реальность познается только лишь научным методом. Вот физические законы незыблемы, поэтому чудеса невозможны. Но в основном материалисты являются агностиками, то есть мы знания, так сказать, невозможны, полное исчерпывающее знание невозможно, и поэтому по отношению к Богу, поэтому мы не можем познать Бога, и фактически Бог по определению жизнь за сферой научного познания, поэтому разговоры о Нем никогда не могут быть достоверными знаниями. И с точки зрения материализма, человек – это соринка такой бескрайней вселенной. Материализм, по сути, это противопоставление гуманизму. Гуманисты имеют такое высокое мнение о человечестве, что им Бог не нужен. А материалисты имеют такое низкое мнение о человечестве, что считают человека неважным и не влияющим ни на что во Вселенной. Материалисты в основном пессимисты по отношению к будущему человечеству. И хотя это два таких противоположных взгляда, но они, по сути, сегодня в большинстве своем владеют умами людей, являются источниками, основными источниками сомнений относительно истины или вопросов истины. Стоит отметить, что поиск ответом на здравые сомнения, это очень положительный процесс. И в истории мы уже упоминали философа Рене Декарта, который жил в 17 веке, 16-17 век. И его уникальность была в том, что он хотел опереться на достоверные знания, в которых он бы не мог сомневаться. И это фактически классический пример рационального поиска. И он говорил так, что, или может быть мыслил так, что то, что можно поставить под сомнение, не является истинным. То есть это не является каким-то значимым знанием. И есть ли истины, в которых возможно не сомневаться? И вы, наверное, не один раз слышали его размышления. Я всего лишь напомню еще раз, это очень полезно нам. И он мыслил так, что раз я сомневаюсь, следовательно, я мыслю. А если я мыслю, значит, я существую. Поэтому я не могу сомневаться в собственном существовании. И его мысли, размышления пошло дальше. Говорил о том, что вот я существо ограниченное, я несовершенное, я конечное существо. Но у меня есть представление о бесконечном, неограниченном существе. Следовательно, вот это неограниченное, бесконечное существо, которое мы называем Богом, существует, то есть Бог существует. И он даже сделал вот такой следующий шаг, он сделал попытку достичь или доказать существование мира вне нашего разума. Он говорил так, что раз Бог, он совершенный, бесконечный, то Бог не может меня обманывать. Следовательно, внешний мир, вне моего сознания, он существует. И здесь нам стоит отметить, что есть вещи, которые мы никогда не сможем доказать, но мы их принимаем за правду, потому что тогда мы перестанем быть здравомыслящими людьми. Я хочу, упомянул здесь Декарта, я хочу привести еще несколько таких истин, в которых никто из нас не сомневается, хотя они не доказаны. Невозможно их доказать, но мы не сомневаемся, иначе мы потеряем всю здравость и связь, здравость логического мышления, всю связь объективной реальности вне нас. И уже говорилось о том, что мы не можем отрицать свое собственное существование, это фактически неотрицаемо, но мы принимаем на веру, что сегодня я тот же, что и вчера. То есть сегодня я тот же, что и вчера. И вот это утверждение, его невозможно доказать. Даже если, возможно, мне кажется, что и вчера был такой же, как сегодня, но а не является ли это иллюзией, не является ли это просто мой разум рисует мне прошлое, он каким-то образом искажает прошлое, чтобы я всегда думал о себе в прошлом, то, что я был вчера и сегодня. То есть утверждение, что сегодня я тот же, что и вчера, да, возможно, есть какой-то рост познания, есть какое-то изменение, но это та же самая личность. Мы это утверждение принимаем на веру, это невозможно доказать. А также невозможно доказать, как это ни звучало бы парадоксально, то, что разумный мир вне моего сознания существует. Декарт попытался сделать, и кто-то принимает его доказательства веским и обоснованным, кто-то не принимает, недостаточно это веское доказательство. Но, по сути, мы принимаем на веру то, что объективный мир вне нашего сознания существует. Так и третье утверждение, что есть другие разумные существа вне моего сознания. Это также истина, она недоказуема, мы просто принимаем на веру. Я хотел привести эти три истины, чтобы мы немножко поразмыслили и поняли о том, что не так уж и сложно жить, даже если мы принимаем за истину утверждения, в которых мы можем сомневаться. И как раз если мы начнем отвергать такие здравые, основополагающие утверждения относительно нас и реальности, то тогда мы не сможем действительно жить в соответствии с объективной реальностью. И в заключение этой лекции я хотел бы несколько слов сказать, почему люди сомневаются. Почему есть такое действительно противление принятия библейской истины.
Конечно же, нам нужно понимать, что есть духовная реальность. Вот помимо Бога есть противник душ человеческих, дьявол. И буквально Библия говорит о том, что он ослепляет умы. И я хотел бы привести отрывочек из 1 послания к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. И апостол Павел говорит о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. А буквально Павел говорит, что необходимо человеку озарение, вот это работа Духа Святого, когда человек должен осознать, Дух Святой должен как-то дать ему объяснение, и это демонстрирует ограничение, основное ограничение апологетики. Ну, нам нужно понимать, что все, что мы можем сделать, это только лишь предоставить какой-то разумный ответ на сомнения. Но мы никогда не сможем кого-то вот так вот убедить или полностью, знаете, доказать кому-либо истинность христианских утверждений, тем более сомневающимся скептику мы не можем ничего доказать. Только лишь вот обличительная работа Духа Святого, она необходима для убеждения, для обличения, для смирения, чтобы человек увидел вот ложность своей позиции и принял вот истинное христианское мировоззрение. Я также сказал бы здесь, что помимо вот такого духовного противления, есть другой аспект духовного противления, духовной войны. То, что Библия говорит, что люди возлюбили тьму больше, нежели свет, потому что дела их были злы. И множество людей, они совершенно не сомневаются в интеллектуальной состоятельности христианской истины. Они прекрасно понимают, что вот это есть здравость, истина. Но любят больше грех, они любят как раз вот больше аморальный образ жизни. И здесь нужно понимать, что вот как раз многие находятся в этом состоянии бунта против Божьих моральных заповедей и требований. И действительно, здесь только лишь вот работа Духа Святого, работа Бога может смирить их сердца и покорить их истине Божьей.